될 것이다. Мы начали с вами разговор о том, через какой опыт проходит человек на духовном пути. В каком-то смысле это особенность всех форм йоги, потому что йога, в отличие от других форм духовности, подразумевает непосредственный опыт здесь и сейчас. В некоторых религиях говорится, что смысл религиозной практики заключается в том, чтобы жить хорошей, чистой, праведной жизнью, и потом, после смерти, будет что-то особенное. Мы попадем в рай или еще куда-то. Бхакти-йога, как любые другие формы йоги, подразумевает, что человек должен убедиться во всем на своем опыте здесь и сейчас, не откладывая это на время после смерти. Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите: «Сусукам картума вияям, пратьякшавагамам дармиям». Эту дарму, в этой дарме можно убедиться собственными глазами. Эта дхарма не есть нечто умозрительное. Бог не является какой-то отложенной реальностью. Бог — это реальность здесь и сейчас, и мы должны соприкоснуться с этой реальностью. Йога дает человеку определенный арсенал методов и объясняет, что отделяет нас от этого опыта. Любая йога, в сущности, еще раз, это очень детально разработанная система методов, позволяющих получить духовный опыт и убедиться в истинности этого опыта. Потому что мы все знаем, что бывают разные формы опыта, когда человек просто внушает себе что-то. И наш разговор об этом, каким образом обрести этот опыт, причем настоящий опыт, не просто что-то придуманное, что-то воображаемое, что-то, что мы в гордыне своей вообразили себе и решили, что мы уже достигли духовных сфер. Вот об этом, собственно, наша речь. Мы вчера начали говорить о трех проблемах, которые отделяют нас от Бога. Наша природа, сформированная прошлыми поступками, сформированная нашей кармой, имеет три, скажем так, части. У каждого из нас есть смесь, уникальная смесь этих трех вещей, сформированных конкретными нашими поступками в прошлом. У нас есть хорошая сторона, счастливая сторона, радостная, легкая, стремящаяся к освобождению от этой бодяги материальной. Есть тяжелая сторона, невежественная сторона, греховная, которая тянет нас вниз. И нас разрывает эти две тенденции. Одна вверх, другая вниз тянет. И, наконец, есть злобная, демоническая часть нашей природы. И она-то составляет особую проблему. Хорошие поступки усиливают или формируют добрую, хорошую, позитивную часть нашей личности. Греховные поступки отяжеляют наше сознание, тянут его вниз, замутняют его. И, наконец, оскорбления или апарадхи порождают, извращают наше сознание. Делают его извращенным, и в извращении из-за этого извращения мы не можем почувствовать Бога. Хотя сам Бог говорит: я везде, я всюду, я вкус воды. Я талант в человеке, я сила сильных. Я есть все. И в принципе человек, если он научился чувствовать Бога, он может чувствовать его везде. Эта чувствительность к духовному, к проявлениям Духа, очень ценная часть нашей природы, и она уничтожается определенными поступками, которые в нашей теологии или в нашей философии называют апарадхами. Поступками, которые непосредственно вызывают неудовольствие вайшнавов, Бога и святого имени. Это то, о чем мы говорили с вами вчера. И Шрила Джива Госвами, я хотел еще одно определение апарадхи дать. Что это такое, это оскорбительное отношение. Шрила Джива Госвами Бхакти Сандарби говорит, что оскорбительное отношение значит, что мы внешне оказываем почтение к великому Махат. В этом мире есть великие вещи, в которых Бог проявляется более полно. И в сущности величие различных явлений в этом мире, оно зависит именно от этого, от степени прямоты или непосредственности проявления Бога в них. Потому что по определению... Кто есть Бог? Бог на санскрите значит Браман, и Браман в этимологическом переводе означает тот, кто велик сам и делает великим все, с чем он соприкасается. Когда человек соприкасается непосредственно с Духом, у него проявляется величие, сила. И можно видеть святые любых традиций, самые великие люди. Почему? Потому что они соприкоснулись с Богом. Это непосредственное соприкосновение сделало их великими. Непосредственная связь сделала их великими. Так вот, Шрила Джива Госвами говорит, что апарадха — это когда мы внешне оказываем почтение великому, Махат. Будь то вайшнавы, будь то форма Бога в храме, будь то святое имя, будь то святое место, в котором можно почувствовать присутствие Бога гораздо более отчетливо. Внешне мы оказываем почтение, но внутри мы на самом деле презираем это все и смотрим на это свысока. И вот это лицемерное отношение к проявлениям Духа здесь, в этом мире, и составляет апарадху, когда нам хочется так или иначе все равно быть выше этого, выше Махат. Это проблема. Это в сущности классическим примером такого отношения является Дурьодана, который, когда узнал, что Кришна едет к нему в Хастинапур, он устроил ему пышный прием. Он долго-долго советовался о том, как принять Кришну как можно лучше. Но внутри у него было презрительное отношение к Кришне. Вся эта пышность, все эти приготовления, все это так называемое служение нужно было ему только для того, чтобы в конце концов получить от Кришны что-то, что он хотел от него получить. Каким-то образом манипулировать им. И это, к сожалению, наше отношение к духовным предметам, когда мы пытаемся получить что-то от Бога, получить что-то от духовного учителя, получить что-то от святого, сманипулировать им особым образом, и ради этого сделать шоу уважения, почтения, поклонения ему, чтобы в конце концов попользоваться им, приобщиться к его силе, могуществу и таким образом получить что-то для себя. Это апарадха. Вот. И мы знаем Дурьодана, когда Кришна отказался от этого, когда Кришна раскусил его и сказал, что я не позволю себя собой манипулировать. Можешь не надеяться. Дурьодана попытался связать Кришну. Он попытался взять его в плен и связать его веревками. И в этот момент Кришне пришлось показать вселенскую форму. Ну и в принципе это естественная реакция на попытку глупого материалиста связать Бога. Бог говорит, ну как же можно связать вселенскую форму? Она же безгранична. эти попытки связать Бога или измерить Бога материальными вещами, материальными инструментами, которые есть у нас, они достаточно распространенные. Люди так или иначе пытаются это делать, забывая о том, что единственное правильное отношение ко всем проявлениям Бога — это бесконечное смирение, почтение, служение без попыток связать. И Кришна проявил в этот момент свою вселенскую форму. Что самое удивительное в этом во всем, это то, что явление вселенской формы, грандиозной вселенской формы, это необычайный опыт духовный, на Дурьёдхану не произвел никакого впечатления. Разные люди видели эту вселенскую форму по-разному. Бхишма в полном восторге воздел руки и стал возносить молитвы. Даже несчастный Дхритараштра закричал: «Дайте мне увидеть его, я хочу увидеть его». Люди, которые имели глаза, не могли видеть. Дурьёдхан не увидел ничего особенного. Для него это был всего лишь навсего какой-то трюк. И это как раз то, о чем я говорил вчера, что случается с человеком, совершающим апарадхи, его способность видеть или чувствовать Бога огрубляется и практически сходит на нет. Его способность верить в Бога или воспринимать Бога, она атрофируется. Потому что иногда в какие-то моменты мы чувствуем: Бог рядом, Бог тут, Бог ведет меня, Он есть, Он в моем сердце, Он говорит, Он в сущности, я обращаюсь к Нему. Мы чувствуем проявление Духа. Но апарадхи атрофируют эту способность. И наоборот, когда сердце человека очищено искренним желанием служения, этим устремлением внутри сердца, решимостью внутри сердца служить Богу, которое приводит к смирению, приводит к появлению многих других качеств, Бог позволяет себя связать. Была другая аналогичная история, когда наивная пастушка во Вриндаване по имени Яшода тоже захотела связать Кришну, потому что ей не понравилось, что он делает. Так бывает. И Кришна тоже поначалу свою вселенскую форму ей показывал. Он не решался в полной мере показать вселенскую форму. Живот у него не разверзался, вселенная оттуда не выходили. Он оставался маленьким, но связать она его не могла. Она и так, и сяк пыталась его связать. А он, Кришна, стоял и думал: ну как же меня можно связать? Примерно так же, как он думал, когда Дурьёдхана пытался его связать. Но в конце-то концов он понял, что выхода у него другого нет. Что ему придется предаться Яшоде. Что ему придется покориться. Вриндаван — это особое место, и мы говорили об этом тоже, где нет места для аппарата, где люди делают с Кришной все, что угодно. И при этом Кришна только доволен этим. Почему? Потому что само побуждение бесконечно чистое. В этом году Мадхавананда Прабху рассказал замечательную историю. Историю мы знаем, но там был замечательный элемент в этой истории. Это когда Кришна во Вриндаване показал свою вселенскую форму. Мы знаем эту историю, когда друзья Кришны нажаловались на него, его маме, и сказали, что Кришна ест глину. Мать вызвала к себе маленького Кришну и спросила: ты ешь глину? Он сказал: нет. Нет. Старался на всякий случай не открывать рот. Нет. Она сказала: ну, они на тебя жалуются. Понятно, что жалуются. Они просто мне завидуют. Они сговорились все. Но твой старший брат тоже про тебя это говорит. Он тоже с ними заодно. Они все сговорились. Вот. Покажи. Открой рот. Тут Кришна стал соображать, что же делать. Он понял, что нужно как-то отвлечь внимание своей матери, ничего лучше не придумал, как показать вселенскую форму у себя во рту. На самом деле его основная задача была сбить ее с толку, чтобы она не поругала его за то, что он ел глину, потому что он таки ее ел. Вот. Ну, пришлось показать вселенскую форму. И когда он открыл, и Яшода увидела всю вселенную у него во рту, все элементы, голова у нее закружилась, она стала молиться Богу. Она подумала, что что-то с моим сыном, наверное, он заболел, потому что с чего бы вдруг у него во рту это было. Она очень странным образом отреагировала на это. И когда в конце концов видение исчезло, Кришна закрыл рот, он понял, что дело его сделано, то Яшода очень перепугалась, потому что она подумала, что-то не то. С моим сыном что-то не то, наверное, его кто-то сглазил. И она бросилась было искать браманов, как она всегда делала в таких ситуациях, когда с Кришной случалось какое-то несчастье, то нужно позвать браманов, и браманы прочитают мантры и сделают что-то, чтобы с ребенком ничего не было. Но на этот раз, как назло, все браманы ушли. Была какая-то большая яги, и Яшода была одна со своим сыном. И тогда она вспомнила, что чтобы защитить маленького ребенка от сглаза, от порчи, от всего неблагоприятного, есть один верный способ. Нужно измазать его коровьим навозом. Мантра она не могла прочитать, она была неграмотной пастушкой, чтобы как следует все правильно сделать. Но навоз, домашнее надежное средство, помогает от всего. И поэтому она притащила большой кусок навоза и измазала Кришну с головы до ног этим навозом. И Кришна стоял и думал, ну вот. В других местах я показываю вселенскую форму, мне молиться начинают. А во Вриндаване меня измазывают навозом. Говорится, что с тех пор он никогда больше не показывал свою вселенскую форму во Вриндаване. Он зарекся. Он понял, что ничем хорошим это не кончится. Но это два отношения. Одно отношение абсолютно чистое. Когда Бог подчиняется нашей любви. Чистоте, простоте. Это очень высокий уровень. Есть второе, коварное, хитрое отношение к Богу, когда мы хотим так или иначе его перехитрить. Мы же все хитрецы маленькие, да? У нас есть эта кривота в сердце. Недаром извилины в нашем мозгу. Наличие этих извилин очень обо многом свидетельствует. Это определенная форма нашего существования, определенная часть нашей натуры, которая, собственно, заставляет человека совершать оскорбления. И в результате этого я говорил, что трансформируется видение, огрубляется видение человека, и человек лишается способности ощущать духовное. И в сущности, когда ему говорят о проявлениях духа, он становится циником. Видели вы когда-нибудь циников? Людей, которые готовы осмеять все святое, для которых ничего святого нет. Они готовы подвергнуть осмеянию любые святые вещи, в общем-то. Это результат оскорбления. Укрепляется эта циничная природа человека. И циник, его невозможно пробить. Невозможно пробить эту броню оскорблений, в которую он облачился, и таким образом трансформируется его видение мира. И мне хотелось тут сейчас одну очень важную вещь сказать. Это отрывок из Джайва Дармы, где Бхактивинод Такур объясняет две формы видения мира. Слушайте, это очень интересный момент. Он говорит, что есть чинтья-бава и ачинтья-бава. Бава в данном случае означает некий опыт, который мы получаем, когда наблюдаем реальность. И он говорит, что, как правило, когда мы наблюдаем реальность, с помощью наших чувств и с помощью нашего ума. Реальность приходит к нам, понимание реальности приходит к нам, трансформируясь сквозь какие-то самскары или наш предыдущий опыт. Иначе говоря, мы видим не реальность как таковую, мы видим реальность, преломленную сквозь наш опыт предыдущий, материальный опыт. И этот материальный опыт, ну, мы все знаем это, мы знаем, мы выйдем на улицу, мы понимаем, как интерпретировать то, что происходит. У нас есть определенный опыт. Какой-нибудь пьяный человек подходит к нам, мы знаем, как реагировать на него. Иначе говоря, все наши реакции, они обусловлены нашим материальным опытом. Этот материальный опыт, с которым мы привыкли, через который мы привыкли взаимодействовать с материальным миром, он называется чинтибавой. Чинти значит понятно, все понятно. В общем-то, понятно. Мы живем, и все понятно, все ясно. Вот есть молекулы, есть все ясно. Там у нас есть определенная логичная картина мира. Эта логичная картина мира называется чинтибава. Беда заключается в том, что сквозь эту чинтибаву или сквозь наш материальный опыт мы никогда не сможем Бога увидеть. Она мешает нам увидеть Бога. Для того, чтобы человек увидел Бога, это другая форма восприятия. И Бог сам помогает человеку в сущности, если он искренен, почувствовать, увидеть, получить какой-то опыт. Этот духовный опыт называется ачинтибава. Он абсолютно нелогичный. Он не обусловлен чем-то еще, ничем другим, кроме милости Бога. Это ачинтибава. Очень важная вещь, но для того, чтобы человек мог получить ачинтибаву или духовный опыт, ему нужны определенные тоже духовные самскары. Слушайте, это самое главное, что мне хотелось сказать сейчас. Подобно тому, как наш материальный опыт состоит из самскар или впечатлений в нашем уме, в нашем сознании, и реальность преломляется сквозь эти самскары, сквозь этот опыт, и мы понимаем, интерпретируем ее особым образом. Чтобы мы могли увидеть другую духовную реальность, нам нужны другие самскары, духовные самскары. И Шрила Рупа Госвами называет эти самскары гарха-самскары. Гарха. Гадха. Это звук средний между «д» и «р». Если произнести звук «д», подняв язык к небу, то получится «горда». 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 В русском языке нет такого звука. Поэтому мы себя называем гаудии вайшнавами. Хотя на самом деле мы не гаудии вайшнавы, мы гурдии вайшнавы. Вот ты пойми. Но мы русские гаудии вайшнавы. Простые люди. Без этих сложностей. Так вот это гарха-самскара, значит, очень глубокая самскара — это определенный опыт на уровне души, не на уровне ума. И чтобы человек получил духовный опыт или ачинтибаву, ему нужно накопить эти глубокие духовные самскары. И когда человек повторяет святое имя, особенно если он старается чисто повторять святое имя, он накапливает эти самскары. Самскары оставляют определенный след. Если человек правильно относится к преданным, эти глубокие самскары остаются у него. И Шрила Рупа Госвами объясняет, что в сущности бава, удивительный опыт бавы, когда волосы становятся дыбом, когда слезы текут из глаз, и когда в сущности человек видит Бога лицом к лицу, поразительно прекрасного Бога, невероятно прекрасного Бога, Бога, от которого самое чудесное, что может быть, это этот духовный опыт, опыт невероятной красоты. Красота именно эта вещь, она поражает. И красота изначально от Кришны идет, от Бога идет. И даже бледный отблеск этой красоты здесь, в материальном мире, он поражает. Будь то звуки музыки, как бы материальные звуки, но там же там Кришна есть. Или прекрасная картина, когда мы стоим перед, там, я не знаю, блудным сыном Рембрандта или еще кем-то, или стихи какие-то, на которых есть отпечаток этого. Люди, имеющие духовный опыт, они говорят, что именно этот опыт восторга охватывает человека, когда он соприкасается с Богом. Реального восторга, почему у него волосы дыбом становятся, слезы из глаз текут. Чудо, нечто невероятное творится в душе в этот момент. Так вот, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это возможно только... Извиняюсь, не Бхактивинода Тхакур, Рупа Госвами, Бхактирасамрита Сингху. Бхактивинода Тхакур это в Джайвадхарме объясняет этот момент более подробно. Он говорит, что все это результат этих самых гарда-самскар. Вот этот стих. «Баванаях падеясту, будхина наная будхина». Разумные люди, которые посвятили свой разум поиску духовного. «Бавьяте гадха самскарайс». И накопили очень глубокие духовные самскары не в одной жизни. «Читты бавах сакатьяте». Они получают опыт бавы, у них появляется этот опыт предварительной любви к Богу. Вот. И чаматкара бара бух, чаматкара бара, этот опыт, он, бара значит тяжелый, он тяжел восторгом, он нагружен восторгом. Это некий концентрированный восторг, который охватывает человека. Я сейчас пытаюсь вам передать этот духовный опыт и пробиться сквозь ваш материальный опыт. Ровно настолько, насколько это возможно. Так вот, о чем речь-то идет? Речь идет о том, что оскорбления, они как раз уничтожают эти самые ценные духовные самскары. Или заслоняют их как следует. Они отключают их. Я объяснял вчера, что духовная практика обладает способностью отключать материальные самскары. И таким образом стирается карма человека. Материальные самскары перестают влиять на человека, перестают быть силой, направляющей нас в нашей жизни. И точно так же оскорбления, они отключают духовные самскары. Вчера задали этот вопрос, как быть с этим утверждением, что ничего на этом пути нет, ни потерь, ни поражений. Очень просто. Самскара остается, но она отключается, доступ к ней уходит. Точно так же, как мы можем на своем опыте убедиться, что духовная практика отключает доступ к определенным материальным самскарам, ненужным нам. Вот. В этом механизм. Понятно, да, мне хотелось объяснить вот эту вот вещь, чтобы было яснее то, что я вчера говорил. И поэтому аппаратхи или оскорбления укрепляют оскорбительную природу в человеке. И человек становится все более и более склонен совершать оскорбления. Примером этого в Шримад-Бхагаватам, недаром, в Шримад-Бхагаватам очень мало примеров перерождения человека. Потому что, как правило, все истории Шримад-Бхагаватам описывают некий успешный опыт. Человек достиг другого уровня сознания, и уже он не рождается тут. Но есть одна история, которая описывает... Ну, есть там несколько историй перерождения, типа царя Мнриги история. Есть одна история, когда дважды описывается две инкарнации человека в этом мире. Это кто? Нарада есть, да. Бхарата есть тоже, да. Дакша есть еще. Дакша, он некий архетип оскорбителя. Это некая, как все, собственно, герои Шримад-Бхагаватам, это некие архетипы. некие изначальные типы, с которыми мы можем столкнуться так или иначе. И дакша олицетворяет некую оскорбительную природу, которая возникает в результате материального успеха. Когда человек достигает успеха в этом мире, денег, власти, влияния, вместе с этим укрепляется, если он не находится в правильном общении, неправильно пользуется этим, укрепляется его оскорбительная природа. И дакша олицетворяет это. И в Шримад-Бхагаватам объясняется, что он в одной жизни совершил оскорбление. И вроде бы понял все. Уже как тут не понять? Уже голова козлиная. Ну, в общем-то, понятно. Иногда люди спрашивают, какой урок мне нужно извлечь. Так вот, с дакшей все в порядке было. Там не нужно было много вопросов задавать, какой урок извлечь. Понятно. Вместо красивой головы козлиная. Вот. И эта козлиная голова еще прощение у Шивы просила. Прости, пожалуйста. Не помогло. Не подействовало. В следующей жизни природа сыграла свою роль. Природа заставила его снова оскорбить на этот раз Нараду и совершить еще более тяжкое оскорбление. А третьей жизни уже не описано. Видимо, совсем печально все. Совсем ничего хорошего не было. Поэтому надо очень хорошо понимать и чувствовать в себе проявление этой природы и сознательно давать себе в этом отчет и не давать воли этим проявлениям у нас. Вот. И тут хотел после нагнав чернухи какой-то и ужаса перед этим, что, в принципе, неплохо. Хотел дать некое послабление, потому что вчера я говорил, что есть четыре степени оскорблений. Кто-то помнит, какие четыре степени оскорбительного отношения к другому человеку есть? Какие? Да, первое – это надменность. Хорошее слово – надменность, высокомерие, такое пренебрежительное, слегка свысока отношение. Понятно. Хороший парень, но, конечно. Не дотягивает. Вот. Это уже оскорбление. Если мы по отношению к духовным вещам будем проявлять это, упражняться в этом, то это очень опасно. Следующая степень какая? Недоверие. Да. Недоверие, которое заставляет нас отдаляться от человека, не приближаться, которое... Недоверие как раз это некая вещь, которая заставляет нас держаться как можно дальше от этого. И следующая какая? Ненависть активная. Злоба по отношению к человеку. Когда мы злимся, у нас появляется эта яркая неприязнь по отношению к человеку. И следующее какое? Это уже нинда. Это когда мы не можем сдерживать эту злобу внутри. Когда эта злоба вырывается, так или иначе, из ушей в виде дыма, изо рта в виде слюней, когда она просто уже не... Мы не можем ее сдержать внутри, потому что нинду еще можно скрыть до какой-то степени. Это четыре степени оскорбительного проявления. И, конечно же, самое опасное первое. В том смысле, что она кажется нам очень безобидной. Потому что мы как бы не видим в этом большой беды. Мы привыкли с некоторым, насмешничать. Обычно люди собираются в небольшие компании, и в этих компаниях любимое времяпрепровождение, любимая лила – это смеяться над всеми остальными. Бывали вы в таких компаниях? Подтрунивать, обсуждать, перемывать косточки. Вот. Возникают такие замкнутые клубы, где люди очень гордятся собой и свысока смотрят на всех и как бы культивируют это отношение. И при этом они кажутся себе очень великими героями. Я очень хорошо помню, я принадлежал ко многим таким клубам. Очень почетное членство в них, потому что считаешь себя лучше других, и все остальные, они подтверждают это. Вот. Такая вот печальная вещь. Есть хорошая русская поговорка, которая отразилась, это отношение к людям. Ради красного словца не пожалеет и отца. То есть не пожалеет кого-то, кто выше нас. Ради красного словца, просто ради того, чтобы щегольнуть чем-то. Это оскорбительная природа наша таким образом проявляется, к сожалению. Но я хотел сказать, что когда, скажем так, человек в начале в самом, еще не зная про святое имя или про вайшнавов особенно, подтрунивает над ними, то это ничего, это не так плохо, это еще не оскорбление. Тут просто для того, чтобы объяснить, что такое оскорбление, мне хочется объяснить, что не является оскорблением. Когда, потому что говорится, что есть, в шастрах говорится, что святое имя, к святому имени можно относиться с пренебрежением. Шрадаяхи лаява, тараят Кришны Нама. Кришна Нама спасает, независимо от того, человек произносит его с верой, шрадая, или хелая. Хела значит с пренебрежением. Шрадая хилая ва. В чем тут разница? А в то же самое время мы говорим, что пренебрежение, высокомерие, надменность — это оскорбление. В чем разница? Так разница очень простая. Ее нужно хорошо знать. Если человек, скажем так, по невежеству своему с пренебрежением, например, на улице. Сегодня мы шли, и человек увидел нас, он был пьяный полностью. Он сказал: Христос воскрес. Обнимемся, братья. Нам пришлось пытаться уклоняться от проявлений любви, любовных отношений с ним, так или иначе. Вот. И потом он вслед Харе Кришна там закричал. Так вот, у него все в порядке, он оскорбление не произнес, ему не до того. У него злобы нет. А оскорбление — это когда я то же самое пренебрежение сдабриваю некой капелькой яда. Когда есть это злобное отношение, оно как раз отделяет. Просто пренебрежение, когда люди на улице там говорят «Харе Кришна, Харе Кришна». Мы радуемся, когда они говорят «Эй, Харе Кришна, Харе Кришна». Да? Даже если они со смехом говорят, мы радуемся, думаем, вот человек начал свой духовный путь, сам того не подозревая. Но в то же самое время та же самая вещь с чуть-чуть другим отношением может закончить духовный путь человека, может очень сильно помешать ему на духовном пути, и нужно очень хорошо знать эти вещи. Вот. И я говорил о том, что греховному человеку легко почувствовать результаты духовной практики. На самом деле, самые восприимчивые люди к духовной практике, к святому имени — это люди, которые в тюрьмах сидят. Истории, письма, которые приходят из тюрем про духовный опыт людей, там находящихся, они самые душераздирающие. И иногда не знаешь, то ли им делать нечего, они придумали это, у них там времени много, они написали что-то, приукрасив что-то, то ли это так и есть. Но на самом деле так и есть. Просто совершенно потрясающие письма оттуда приходят. И в тюрьмах, как правило, не сидят слишком праведные люди. Да? Заметили это? Как правило, там находятся все-таки люди достаточно греховные. И это очень сильное доказательство того, что грехи для святого имени не помеха. Человек, даже с этим большим грузом грехов, оказавшихся, в общем-то, понятно, что сделать утверждение, что в тюрьмы зря не сажают, будет не совсем правильно, сажают. Но все-таки какая-то часть людей сидит там не зря. И тем не менее, эти люди сталкиваются с духовной практикой, и сразу же они получают очень большой отклик от святого имени. Почему? Потому что, во-первых, потому что вайшнавов рядом нет, оскорблять некого. А со святым именем тоже все в порядке, для них это единственная надежда. Для них никакой другой надежды нет. Вот. И все остальные, они надежно ограничены в своих способностях оскорблять других, поэтому у них все в порядке, у них все хорошо. Они очень, очень яркий и глубокий опыт чувствуют. Вот. Я иногда получаю письма из тюрьмы, я думаю, Господи Боже мой, что же я-то тут делаю? Человек пару месяцев практикует, а мне такое пишет. Он говорит, да, вы все Кришна, самый родной, самый дорогой, прям все. И я повторяю, плачу, у меня прям сердце тает. Я думаю, я-то что делаю? Может, мне к нему пойти? Сесть там рядом на нары. И вместе поповторять святое имя, чтобы соприкоснуться с тем же самым. Вот. Но наша беда в другом. Наша беда как раз в том, что мы даем волю своей гордыне, и эта гордыня мешает нам очень сильно на нашем духовном пути. И есть хорошая вещь, хорошая новость в связи с этим. Это то, что Бхактивинода Такур пишет в Бхаджана Рахасе. Он очень интересные стихи пишет. «Анартха наша раятна кабу нахи яра». Человек не может преодолеть свои анартхи. «Анартха наша раятна кабу нахи яра». Никогда, он никогда не сможет преодолеть свои анартхи, уничтожить нашера. «Нама крипа нахи пая дурдаева тахара». Если он не получит милости святого имени. Что в конечном счете именно по милости святого имени, если мы правильно будем относиться к нашей главной практике, повторению святого имени, мы можем избавиться от аппарата. Вот. И от анарт. И дальше. Нама крипа бина. Без милости намы святого имени. Нама крипа бина. Коти, коти ятна кари. Даже если человек миллионы и миллионы попыток делает. Коти значит 10 миллионов. Коти, коти. Миллионы и миллионы попыток делает избавиться. Тари анартха кабу нахи чади тари. Он не сможет избавиться от своих анарт без милости святого имени. То есть в конечном счете решение это одно. Так или иначе получить милость святого имени. И таким образом очистить свое сердце от этого. То есть, в сущности, это та практика, которую я очень сильно рекомендую, потому что она доказала свою действенность. Если мы чувствуем, что святое имя перестало откликаться и стало для нас очень тяжелой повинностью, что очень сложно нам повторять святое имя и никакого вкуса нет, то самый лучший способ, и мы не знаем почему, самый лучший способ выделить один день. И в течение всего дня попытаться повторять святое имя. Под конец само будет петься. Само будет. То есть та легкость или счастье, которое вы почувствуете, невозможно описать. Это очень хорошая вещь. Вот. Но еще раз, если мы повторяем святое имя оскорбительно, в оскорбительном настроении, это очень плохо. В Индии есть очень хорошая поговорка. Там есть святое место, которое называется Гая. И Гая, там есть отпечаток Господа Вишну на камне. Огромные его стопы. И если в Гае рядом с этим отпечатком Господа Вишны сделать жертвоприношение, то все привидения освобождаются. Все привидения. Если человек умер в неблагоприятных ситуациях, несчастный случай, или совершил самоубийство, или еще что-то такое, чтобы побыстрее его избавить от этого мучительного пребывания в теле привидения, нужно совершить жертвоприношение в Гае, работает железно. Мне одна Матаджи рассказывала, у нее муж умер скоропостижный, он к ней каждую ночь приходил и каждую ночь звал ее. А я не хотела, ей еще пожить хотелось. Она в ужасе просыпалась, ее эти кошмары преследовали, она не знала, что делать, а муж приходил, говорит, ну, пойдем, пойдем. Она поехала в Гаю, провела жертвоприношение, как рукой сняло. Больше не приходил с тех пор. Так вот, есть это место жертвоприношения, в котором освобождает всех привидений. Но поговорка, о которой я хотел сказать, она звучит таким образом. Жертвоприношение в Гае освобождает всех привидений, кроме привидений, которые находятся в Гае. Смысл этого утверждения в том, что святое имя может избавить нас от всех проблем, но только в том случае, если мы не совершаем оскорбление святого имени. Святое имя может освободить все привидения, кроме тех самых привидений, которые у нас есть. Вот. В этом смысл. То есть понимаете, о чем идет речь. Если человек оскорбительно повторяет святое имя, то это очень... Иначе говоря, бхакти может освободить нас от всех наших преступлений, кроме преступлений против бхакти. В этом суть. Бхакти может избавить нас от всех проблем, от всех прошлых прегрешений, кроме преступлений против нее самой. Поэтому очень хорошо нужно знать эту природу, поэтому мы об этом говорим, и, соответственно, самым серьезным видом оскорбления являются нама-апарадхи или оскорбление святого имени. И тут Вишванатха Чакраварти Такур очень интересный анализ проводит. Мне хотелось для нашего блага повторить этот анализ. Он говорит, что есть нама-апарадхи, есть сева-апарадхи, то есть апарадхи, которые мы совершаем в процессе служения божеству, тут, на алтаре. И он говорит, что сева-апарадхи, они очень легко... И есть длинный список этих аппарат. Например, входить в храмовую комнату в одежде красного цвета или синего. Так. Ну или въезжать в нее на паланкине. Так, на паланкине никто не въезжает, но в красной и синей одежде входит. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что в принципе сева-апарадхи — это ерунда. Ерунда в том смысле, что они очень легко устраняются, если человек повторяет определенные мантры, стотры, и они легко уходят, они не оставляют следа. Хотя как бы это оскорбление, но это оскорбление, оно легко нейтрализуется. И прежде всего нейтрализуется, если человек повторяет святое имя, и повторение святого имени нейтрализует это оскорбление. Но! И вот тут очень важное есть «но». Он говорит, что все это справедливо только для тех, кто не знает, какие есть сева-апарадхи, и совершает их по неведению. Ну, в общем, с этого дня не приходите в храм в красной и в синей одежде. Потому что если человек знает, что это оскорбление, и думает, дай-ка я повторю святое имя, потому что Бхакти Вигьян Госвами сказал, что оно легко нейтрализуется. то тогда такое отношение к апаратхе или к какому-то прегрешению становится оскорблением святого имени уже. Слушайте, это одно из очень серьезных оскорблений святого имени, в котором мы все, к сожалению, так или иначе повинны. Седьмое оскорбление святого имени Баладья Сяхи Папа Будды. Совершать прегрешение, грехи в расчете на искупительную, очистительную силу святого имени. Мне хотелось немного об этом оскорблении сказать, потому что оно распространенное, оно одно из самых опасных. Когда человек начинает воспринимать святое имя или практику бхакти как индульгенцию, как заведомое искупление от всех грехов и перестает бояться совершать грехи. Я говорил, что правильная вера заставляет человека избегать грехов тщательно, и в сердце его страх перед какой-то греховной деятельностью, которая запутывает нас, остается. Но мы, к сожалению, видим, и это очень большой изъян в нашем обществе, что преданные, они наслушались всех этих прославлений бхакти, могущества, святого имени, и все, они думают, да ладно, ничего, тут я все знаю, я фокус знаю. Главное в самый последний момент сказать «Кришна». «Кришна». И все. И все эти черти, которые передо мной появились, посланные Ямараджи, они убегут, задрав хвост. «Кришна». Все. А Джамила – воодушевляющий пример. Воодушевляющий. У человека был необычайный энтузиазм. До 80 лет совершал грехи. Уже... или даже до 90, изо всех сил. А потом Нараян, Нараян, Хари Кришна. Так вот, друзья мои, не поможет. Если человек формирует, это очень важная вещь, важная формулировка этого оскорбление «Намо Балат Ясяхи Папа Будди». Если человек рассчитывает на балу или силу намы, «Намо Балат Ясяхи Папа Будди», то это есть Папа Будди или греховный разум. Когда человек сознательно грешит, и разум его извратился. Пожалуйста, старайтесь не оправдывать себя в этом. То есть есть, еще раз, есть два разных отношения к этому. Одно — человек слабый. И этот слабый человек, он иногда оступается, и мы все слабые, у нас у всех есть какие-то слабости, ошибки. Мы оступаемся, и при этом мы очень сильно раскаиваемся. И главное, слушайте, что отличает Папа Будхи или греховный менталитет, оскорбительный менталитет от какой-то слабости. Когда человек по слабости оступается, делает какую-то ошибку или еще что-то, внутри у него, с одной стороны, появляется жжение или раскаяние, и главное, что он понимает, эти вещи не смогут сделать меня счастливыми. Веда Дукхатмакам. Он знает, что Веда Дукхатмакам, Дукха Атмакам, что все эти так называемые наслаждения материального мира, все то, что так прославляется в материальном мире, они в конце концов Дукха Атмакам, они источник страданий для нас. Веда Дукхатмакам. И поэтому человек делает это, но паритяге апи анишварам, но при этом он анишвара, у него нет силы, чтобы бросить это. И он раскаивается в этом, и при этом продолжает заниматься преданным служением. У него нет этого понимания того, что я таким образом стану счастливым. Папа Будды, о котором говорится в седьмом оскорблении святого имени, это некая очень хитрая, лживое, лицемерное отношение, когда человек думает, ну, ну, когда человек хочет как бы и тут наслаждаться, у него есть понимание того, что это хорошо. Но при этом он боится, что плохо будет, и думает, ну, в общем, ничего, вокруг Туласи обойду, и все хорошо. Я не Кани, Чапапани. И Чапапани, никаких папани нет. Все папани, все грехи ушли, я не Кани, Чапапани. Брама хатя, никанича. Преданные на очень веселенький мотивчик это поют. Я не ганича, папа. Это папа Будди. Это некий греховный менталитет, когда человек лицемерно относится ко всему. Одно дело он понимает, да, но паритяго пи анишвара. У него не хватает сил каких-то, ан-ишвара. Но при этом он знает, счастливым меня это не сделает. А другое, ну, наверное, они врут, наверное, есть материальное счастье, нужно его попробовать. Вот. Но на всякий случай у меня рецептик-то припасен, я знаю. Туласи стоит, и святое имя тут с четочками. Вот. Это очень печальная вещь. Это то, та проблема, которая, собственно, мешает нам повторять святое имя с настоящей искренностью. И я, когда готовился к этому семинару, я вспомнил один из рассказов, который мне недавно рассказали, из жизненных примеров, очень ярко иллюстрирующий этот момент. Смешная такая история. Это история про нынешнего премьер-министра Индии Нарендру Моди и одного бизнесмена, очень богатого, из таких родовитого бизнесмена индийского. Его имя знаменитое, это некий такой очень богатый род, один из самых богатых родов. И он так или иначе попал в какую-то переделку и пытался попасть на прием к премьер-министру, а секретарь его не пускал. И он тогда обратился к своему другу, другому какому-то богатею. И этот друг сказал: «А не проблема, я его избирательную кампанию финансировал, у меня дверь всегда открыта для меня, 24 часа в сутки, пойдем, я тебя к нему приведу». Они пришли к премьер-министру. Он увидел, обрадовался, усадил их, обратился по имени к этому первому богатому человеку и стал говорить: «О, что ж ты не заходишь? Я давно тебя не видел, я очень рад тебе». Вот он говорит: «Да, секретарь твой, ваш, меня не пускает. Я несколько раз пытался, он стеной стоит, не пускает». И он тотчас же нажимает на кнопку, вызывает своего секретаря и говорит: «Видишь, вот его», называет его по имени, я не буду называть его имя, и говорит: «Когда бы он ни пришел, пускай его сразу же. Для него никакой очереди нет, ему доступ открыт». Секретарь кивает головой, берет под козырек, говорит: «Да, ваше превосходительство», и уходит. А ваше превосходительство, премьер-министр, обращается с очень большим благодушием к этому человеку и говорит: «Может быть, я чем-то могу помочь, что-то для тебя сделать?» И тот говорит: «Да, вы знаете, можете вы мне помочь, у меня проблемы есть. Недавно ко мне пришла какая-то проверка, и у меня в офисе обнаружили налом 8 миллионов долларов, ни больше, ни меньше. И у меня большие проблемы там, ну, то есть это черный нал, который я спрятал. Вы там скажите этим вашим людям, чтобы они, ну, как бы забыли об этом, чтобы они не приставали ко мне». Премьер-министр звонит на кнопку, появляется секретарь, и он говорит: «Видишь этого человека? Когда бы он ни появлялся, гони его прочь поганой метлой». Он смотрит на этого человека и говорит: «Делай это сейчас». И его выталкивают оттуда в зашей. Прямо на глазах у всех, и этот другой сидит и такой никогда не пускай. И это в сущности, в общем-то, то же самое, что происходит со святым именем. Мы приходим к святому имени, стучимся в дверь, нас пускают. И мы говорим: вы знаете, у меня тут вот небольшой грешочек есть, не могли бы помочь с этим? И святое имя говорит: гоните его отсюда, чтобы духу его не было. То есть я почему эту историю рассказываю, чтобы мы поняли, почему это оскорбление. Почему это оскорбительное отношение, когда мы приходим к кому-то с этим, со своими какими-то глупостями, и пытаемся таким образом решить свои проблемы. Вот этот вот Папа Будды, греховный, извращенный менталитет, он очень важный. И почему? Потому что это, к сожалению, беда, которая плодит лицемерие во всех религиях. Потому что во всех религиях есть некие представления о том, как можно искупить грех. И когда мы относимся к святому имени или к практике бхакти как к способу искупить грех, мы становимся, как Шрила Прабхупада называет это, профессиональным грешником. Мы совершаем грех, искупаем его, снова совершаем, опять искупаем. И в конце концов перестаем бояться греха. Думаем, что нам все позволено. Иначе говоря, к сожалению, все такие практики, они поощряют в людях склонность к греху, вместо того, чтобы уничтожить. В этом проблема. Когда Шри Чайтанья Махапрабху освободил Джагая и Мадая, и все увидели, как черное облако грехов вышло из тела Мадая и вошло в самого Чайтанья Махапрабху, и на мгновение он сам почернел. Он сказал им: идите, все, вы свободны от всего, но больше не грешите. Ни в коем случае не пользуйтесь этим. И это очень важная вещь. Мы поняли что-то, мы получили очень большую ценность. И мы должны очень сильно ценить эту вещь. Если мы будем думать, что теперь отныне нам все позволено. И, к сожалению, это менталитет, который у многих преданных есть. Отныне я могу все, что угодно делать. Я могу воровать, я могу лгать, я могу все, что угодно делать. Почему? Потому что я кто? Преданный. Потому что я повторяю святое имя. Мне все можно. Я уже рассказывал об этом на первой лекции. Ездить без билета, нарушать все законы, бросать жену, детей. Ужасные вещи делать. Жуткие вещи. Иногда преданные делают более страшные вещи, чем обычные люди. Почему? Потому что какой-то барьер или естественный страх убран. А этот страх не должен уходить. Это как раз результат некоего оскорбления или оскорбительной природы. Если человек таким образом поступает, он совершает оскорбление святого имени. Очень серьезное. Он никогда ничего не получит. Когда в «Антилиле» Лили Шри Чайтанья Чаритамрити описывается эта история с Чота Харидасом. Вся история только о том, потому что очень часто мы говорим, что ну ладно, это Кришна принимает оскорбление, Чайтанья Махапрабху оскорбление не принимает, правильно? Он же не принимает оскорбление, правильно? Можно делать все, что угодно, Чайтанья Махапрабху оскорбление не принимает. Главное, разочек перед кругом Хари Кришна мантры прочитать: Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шриваса Дигора. Все, Хари Кришна, Хари Кришна. Все, что угодно можно делать. Ну, то есть, может, он и не принимает, но в его жизни этого незаметно было. Потому что Чота Харидас совершил маленький проступок. Вообще, на самом деле, никакого проступка толком-то не совершил. А Чайтанья Махапрабху сказал: видеть его не хочу. И как его не умоляли, чтобы он сменил свой гнев на милость, он сказал: нет. Потому что он лицемер. Видеть его не хочу. Лица его видеть не хочу. Он был саньяси, он так или иначе поговорил с женщиной. С женщиной-то с какой? Ну, в общем, ладно. Не будем о грустном. Так вот, в Чайтанья Чаритамрите говорится, что преданные, когда они услышали, когда они стали свидетелями этого, это самая милостивая аватара, которая никаких оскорблений не принимает. А когда преданные услышали об этом, в Чайтанья Чаритамрите написано, они перестали разговаривать с женщинами даже во сне. Настолько они испугались, что... Ну и еще раз, речь идет об этом греховном менталитете Папы Будды, оскорбительном, извращенном менталитете, и нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не злоупотреблять этим. И Вишванатха Чакраварти Тхакура в Мадхури Кадамбине, он говорит, что даже если человек обычный кармический ритуал делает из расчета на то, что это очистит меня от какого-то греха, то этот ритуал не только не поможет ему, но еще усугубит его грех. Почему? Потому что сам этот ритуал, как я уже объяснил, сам этот ритуал как бы дает нам индульгенцию на все грехи. Есть замечательный анекдот по этому поводу. Священник один приехал в какую-то деревню. Священник, хороший бизнес был. Он продавал индульгенции. И там, в зависимости от того, сколько там заплатишь, то вот там все грехи смываются, и человек в рай попадает, и все что-то такое. И очень хорошо. Бизнес хороший. Люди все в очередь выстроились. Он им всем расписывался, говорил, все в порядке, вот покажете, когда нужно, пропуск в рай. Вот. И он, на радостях после хорошего бизнеса заснул, денег много, и тут забрался какой-то грабитель, приставил ему нож к горлу, говорит, отдавай все деньги. Ты говоришь, ты что вообще? Ты же не боишься Бога, ты не боишься? Ты же в ад пойдешь. Он говорит, не, у меня индульгенция есть. Я у тебя купил, так что у меня все в порядке. То есть это Папа Будды, она как бы закрепляет этот греховный менталитет, когда человек так относится. И нужно быть очень осторожным. Ни в коем случае нельзя оправдывать себя всеми этими вещами, исходя из того, что мы как бы совершаем, практикуем бхакти. Я пропущу какие-то вещи. Да, но при этом... ладно, я не пропущу, очень быстро скажу об этом. Еще недолго, да? Не устали, ничего? Есть? Вот. Хотелось дальше пойти в нашем описании. И, в сущности, следующий момент. Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет очень важный момент. Он говорит, что... Но это не значит, что если мы пропускаем что-то, если мы сознательно нарушаем какие-то принципы в расчете на то, что нам сойдет с рук, это оскорбление. Но если мы что-то не делаем или делаем что-то несовершенно, опускаем какие-то второстепенные анги бхакти, то это не проблема. Говорит, что практика бхакти или бхагавата дхарма очень могущественная, и эта практика, она подобна бегу с закрытыми глазами. И бег с закрытыми глазами реально означает... Бег означает, что мы пропускаем какие-то моменты, да? Что мы большие шаги делаем. И мы можем что-то пропускать, мы можем не все совершенно делать. Это не проблема. Поэтому даже в самой Бхакти-расамрита Синду, где практика бхакти описана, говорится, что из этих форм практики 5 самые могущественные. И хотя бы их 5 нужно так или иначе практиковать, все остальное не так важно. Вот. Но вот тут вот мне хотелось еще одну важную вещь сказать. Люди, когда читают эти стихи о том, что практика бхакти подобна бегу, с закрытыми глазами, когда оба наших глаза закрыты, Представьте себе эту вещь. Мы закрыли глаза и бежим. И мы знаем, нам нужно бежать к цели, с закрытыми глазами бежим. И Санатана Чакраварти Тхакура говорит, что неправильная интерпретация этого стиха заключается в том, что практиковать бхакти можно, не зная священных писаний. Когда люди говорят, что закрытые глаза в данном стихе означают, что можно быть невежественным, оставаться невежественным. Нет, нельзя. Мы должны хорошо знать и очень глубоко изучать слово Кришны. Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Потому что если мы не будем этого делать, мы будем совершать оскорбления. И даже если они совершены нами по невежеству, все равно это будет приводить к каким-то неблагоприятным результатам. Поэтому правильный вывод заключается в том, чтобы знать, как следует священные писания, очень тщательно практиковать бхакти как нужно, не совершая оскорблений. И, в общем-то, смысл этого описания только в этом, чтобы мы знали, что такое оскорбление. И реально старались избегать их. Я рассказал одно из самых распространенных, одно из самых опасных. Вот. Но теперь мне хочется дать некий универсальный метод, который поможет нам избавиться от оскорблений или от оскорбительной природы, или от оскорбительной практики бхакти. И это, наверное, самое главное, что мне хотелось сказать. Есть, да, у нас несколько минут еще, чтобы об этом поговорить. Этот универсальный метод. И чем скорее мы дойдем до этой ступени, тем лучше. Вначале, когда мы просто повторяем святое имя, общаемся с преданными. Все у нас хорошо, есть какой-то энтузиазм, еще что-то такое. Потом накапливаются проблемы. Вот. Чем скорее мы дойдем до этой ступени, тем лучше, потому что этот универсальный метод, о котором мне хотелось с вами поговорить, это метод, называемый простым, но трудно реализуемым словом «осознанность». Чтобы духовный опыт приходил, чтобы святое имя открывалось, давало нам какой-то очень глубокий, реально глубокий опыт, переживания духовные, чтобы Шримад Бхагаватам или Вайшнавы открывались, служение открывалось. Очень могущественный способ заключается в том, что я начинаю, стараюсь делать осознанно. И осознанно что значит? Осознанно значит, я становлюсь в позицию наблюдателя. Слушайте, это очень важный момент. Это позиция наблюдателя, потому что мы привыкли все делать на автомате. Мы повторяем просто так автоматом мантру, потому что нам нужно повторить ее. Осознанность появляется только тогда, когда мы хотим соблазнить этого брахмачари, как его звали? Сандеш дас. Вот тогда мы очень осознанно повторяем. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Как правило, мы включаем некий автомат, начинаем, воспринимаем это как некий ритуал. Этот ритуализм или склонность к ритуализму, к магическому ритуализму очень во всех у нас живет, и мы выключаем осознанность. Так вот, сначала мне хотелось дать определение осознанности. Осознанность — это две вещи. Осознанность означает, первое, смирение. смирение или позиции наблюдателя. Мне хотелось немножечко нестандартно определить смирение. Смирение как позиция наблюдателя или свидетеля. И вторая — это интроспекция или размышление мананом. Две эти вещи составляют осознанность. Первое. Сначала я немножечко объясню, почему смирение — это способность наблюдать за собой со стороны, за своими поступками, за движениями своего ума. Потому что мы знаем, Кришна сам объясняет это в Бхагавад-гите, аханкара, что нас заставляет делать? Аханкара значит ложное эго, гордыня. Аханкара вимудатма картахам ити маньяте. Человек, который движим аханкарой или ложным эго, гордыней, он что думает? Я действую, я совершаю. Картахам, я деятель. Все здесь зависит от меня, я действую. И когда мы находимся в этом состоянии, и мы все привыкли к этому, мы все очень хорошо знаем это состояние, когда я действую, я целиком отождествляю себя с телом, с умом, я действую, я внутри нахожусь. Вот. Но есть некая противоположная вещь. Это противоположная вещь, когда я не действую, я просто наблюдаю за тем, что делает мое тело, что делает материальная природа, что делает мой ум. Я наблюдаю за мыслями, которые происходят в моем уме. И попробуйте хотя бы мантру повторять в этом состоянии. Я вам обещаю, что очень быстро вы почувствуете себя как душу. Вы почувствуете, что мантру повторяют не ваши связки голосовые, а душа, которая находится глубже в сердце. Просто взяв чётки в руки, попробуйте встать в это положение наблюдателя, наблюдать за своим умом, наблюдать за собой и одновременно с этим повторять мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Это поразительная вещь, потому что в конечном счете это и значит смирение. Когда я наблюдаю, я понимаю реальность. Почему это называется смирением? Потому что это в сущности реальность. Я не действую здесь. От меня тут не так много зависит. И человек, который действует таким образом, он понимает, он не поглощен своим телом. Человек, поглощенный телом и телесным опытом каким-то, он наверняка будет совершать оскорбление, у него будет эта гордыня. Человек, который находится в положении наблюдателя, он по-другому действует. Он не слишком радуется, когда что-то происходит хорошее, он не слишком огорчается, когда что-то плохое происходит. Он гораздо ближе к реальности находится. И наша гордыня, когда у меня что-то получается... Кто это сделал? Я. Когда у меня что-то не получается, кто в этом виноват? Другие, они или Бог, в конце концов. Так. Вот она гордыня. Если я наблюдатель, у меня что-то получилось, благодаря кому у меня это получилось? Кришна так сделал. Если у меня что-то не получилось, кто виноват? Ну, я дурак, понятное дело. Я... Что сделать? Потому что человек наблюдает и понимает, ну, дурак я, да. Это же очевидная вещь. Вот. И еще одна очень важная вещь, слушайте. Потому что это очень важный метод. Старайтесь практиковать. Я вчера пытался объяснять. Стоите под душем, сделайте воду немножко холоднее, доведите до состояния небольшого дискомфорта. И понаблюдайте. И, в общем-то, подумайте, ну, что нормально, в общем-то, ничего. Хуже бывает. Это не я советую, это Кришна советует. Матра спарша стуконтая, шиташна сука дукада. Когда холодно и когда горячо, нужно относиться к этому одинаково. Все это устно, либо холодно, либо горячо. Старайтесь наблюдать за этим. Осознанность будет возрастать. Еще одна очень важная вещь, которая происходит в результате осознанности. Осознанность помогает нам не пропускать внутрь ненужные самскары или ненужные впечатления. Глубокого следа не оставит. Даже если человек слаб, я уже говорил, я разбирал эту ситуацию, с которой мы наверняка все сталкиваемся, какой-то слабости человеческой, греховной природы. Даже в этом случае, если какая-то природа толкает нас, только, пожалуйста, не воспримите этот совет как индульгенцию и как хороший метод это все делать правильно. Но если мы при этом, оказавшись в этой ситуации, сохраняем позицию наблюдателя, то этот опыт не оставит у нас глубокого следа, глубокой самскары не оставит. Потому что Будхи работает, а Будхи не пропускает. Будхи — это привратник. Будхи — это маленький такой человечек, который стоит около ворот и не пропускает что-то. Если он спит, если разум воспринимающий заснул, то тогда все эти вещи, все эти впечатления потоком льются в наше сознание и загрязняют его, загромождают его. Осознанность позволяет регулярно проводить санацию нашего сердца или нашей читты. И поэтому любая духовная практика говорит: будь смиренный. Смиренный значит находись в позиции наблюдателя. Просто наблюдая за тем, что происходит. Не ты действуешь. Попробуйте это положение наблюдателя попрактиковать, и вы почувствуете, как очень скоро какие-то странные вещи будут происходить с вами. Потому что когда человек научился находиться в позиции наблюдателя, его бхакти очень скоро становится чистой. Реально, гораздо более могущественной становится практика. Повторение святого имени, все остальные вещи приносят гораздо более глубокий опыт. Вот. Об этом речь. И мне хотелось доказательство этого прочесть несколько стихов из Брихат-Бхагаватамриты, где Нарада объясняет секреты в Раджа-Бхакти. Он конкретно говорит: сейчас я объясню тебе секреты, самые сокровенные вещи, касающиеся не просто бхакти, а самой высшей формы бхакти, самой тонкой формы бхакти. И он любопытные вещи говорит. Я три стиха оттуда прочту. Это 5 глава 3 части Брихат-Бхагаватамриты, начиная с 221 стиха. Первое, что он говорит корнем садана бхакти. Тат карма гьяна йогади садханат дуратах ститам сарватра найрапекшена бушитам дайня мулакам. Он говорит, что корнем правильной практики садханы. То есть тем самым корнем или началом, от которого практика растет, практики бхакти, является дайнья или смирение. Дайнья мулакам. И когда у человека есть настоящее смирение, то тогда карма гьяна йога ади садханат дуратах ститам. Человек отбрасывает желание кармы гьяны йоги, мистических совершенств, какого-то материального наслаждения, освобождение очень далеко, в дуратах. Потому что сама по себе садхана откликается. Садхана перестает быть мертвой. Садхана оживает. И поэтому он говорит: дайня мулакам. Дайня или настоящее смирение является корнем практики. Вот. Или, как объясняет сам Санатана Госвами в комментарии к этому стиху, он говорит, что это самая главная помощь для чистой практики бхакти — это внутреннее состояние смирения, глубокое состояние смирения внутреннее, в котором я стараюсь все делать. Иначе говоря, в следующий раз, когда вы возьмете четки, попытайтесь войти в это состояние. Не я действую, я просто зову Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам. На-на, май-май. И второй, следующий стих, он дает определение смирения. Что такое смирение? Очень интересное тоже смирение. Определяется он. Йена асадхарана асакта. Дхамма буддих садатмани сарвоткаршанвите пи сят буддхайстат дайням исяте. Он говорит, что разумные люди, буддхайс, разумными людьми дайня или смирение определяется следующим образом. То состояние сознания, благодаря которому, или тот разум, благодаря которому человек, выдающийся во всех отношениях, асадхарана. Асадхарана значит человек выдающийся, необычный. Человек, наделенный какими-то добродетелями и достоинствами. И мы все, в общем-то, необычные люди, правильно, да? Есть тут обычные люди? Да нет, это ошибка. Вот. Санатана Госвами говорит, что даже человек, наделенный всеми талантами, достоинствами, яна асадарана асакта адхама буддих садатмани, он считает себя, в общем-то, ни на что негодным, в том смысле, что он не придает слишком большого значения этому всему, он не гордится какими-то своими талантами, он понимает, ну да, это мне дано, я должен использовать это, но я ни в коем случае не должен пытаться для себя всем этим пользоваться. И сам Санатан Госвами о трех вещах говорит, о трех, определяя смирение, он говорит, что это в реальности проявляется в виде трех вещей. Слушайте, это очень интересно, очень интересно. Первое, он говорит, такой человек никогда не считает себя выше правил морали и никогда не думает, что он некий исключительный случай, что ему можно, позволено то, что другим не позволено. Федор Михайлович Достоевский здесь, в Петербурге, рассказывал про одного человека, который был лишен смирения. Это Раскольников. Он все время думал, я же особенно, это значит, что мне что? Позволено. Мне все можно. Первое проявление смирения – это то, что человек, и это отзывается с тем, что я говорил до того. Человек никогда не считает себя выше каких-то правил, старается следовать этим правилам, правилам священных писаний, не делает для себя исключения. Если человек, занимаясь преданным служением, думает, что отныне он исключительный, он совершает очень серьезную ошибку. Это роковая ошибка, которая никогда не даст ему возможности настоящий духовный опыт получить. Вторая вещь. Он не гордится своими достижениями. Он не говорит, посмотрите, сколько я всего сделал. Посмотрите, сколько я книг распространил. Посмотрите, сколько я книг написал. Посмотрите, какой я замечательный. Я такой, я сякой. У него нет этого. У него нет, он не помнит даже об этих вещах. Он реально сознательно не помнит. И третья вещь, это тоже очень хорошо отзывается с тем, о чем мы говорили в начале. У него есть здоровый страх материальной жизни. Здоровый страх. Как Шрила Прабхупада говорил, что единственное, что отличает меня от моих учеников, это то, что я боюсь Майи, а они не боятся.
А я боюсь.
Да, мы не боимся, потому что на самом деле реально очень опасный мир этот. Реально очень опасный. Был такой замечательный религиозный философ Григорий Сковорода украинский. Он попросил написать на своей могиле эпитафию. Мне очень нравится эта эпитафия. «Мир меня ловил, но не поймал». Так вот, по отношению к нам, я не знаю, сможем мы написать такое на своем надгробном камне. «Мир меня ловил, ловил-то ловил». Ну вот поймал, мир меня ловил и поймал. И это значит здоровый страх. Потому что люди думают, ну дай-ка я попробую немножко наркотика, ну чего особенного. Потом Хари Кришна мантру повторяем, и все нормально будет. Очень опасная вещь, реально очень опасная вещь. Как отток увяз, всей птички пропасть. Люди осложняют или оскверняют свое сознание, опять же, руководствуясь тем, что они думают, что мы знаем, как это очистить. И у нас действительно есть опыт. Человек понимает, сознание осквернилось, он понимает, как плохо, противно, тошнит. Сделаешь какую-нибудь гадость, и такое ощущение, будто лягушку съел. И она внутри квакает. Сидишь с этой лягушкой и не знаешь, что делать теперь. Главное, что это не царевна лягушка. Вот. Это определение смирения. То есть человек не гордится собой, не считает себя выше правил морали, не гордится своими достижениями. У меня есть здоровый страх. Это то, что сам Санатана Госвами в комментарии к этому стиху 222-му объясняет. И третий стих, следующий, тоже очень интересный. Он говорит: «Я ваче хая дайням, матья ча стайрьям эти тат, там ятнена баджет видвамс, тат верудхани варджает». Он очень важный совет дает, что человек, прежде чем он утвердится в этом состоянии, старьям, он сделает его стабильным внутренним своим состоянием. Он должен тренироваться, это должна быть садхана. И моя садхана, она основана на вачи, на моем языке, игая, моем поведении, то, что я делаю телом. И в мыслях своих. Иначе говоря, если я хочу получить реальный результат от практики бхакти, я должен тренироваться в смирении. И смирение означает три вещи. Я должен стараться говорить, как смиренный человек, прежде всего. То есть никогда не должен хвастаться, никогда не должен прославлять самого себя. Никогда. Наоборот, стараться говорить что-то хорошее о других людях. Никогда не должен говорить плохо о других людях, потому что это проявление несмирения. Смирение значит, я вижу хорошие качества в других, я щедро признаю это. Я тренируюсь в этом. У меня, может быть, еще нету этого внутри очень сильно. Но на самом деле это очень хорошая вещь. И люди любят таких людей. Даже с материальной точки зрения это самый полезный совет. Никогда не хвалите себя и хвалите других. Что может быть легче, что может быть приятнее. Вот. Одновременно с этим, в своем поведении, своим телом мы должны стараться быть смиренными. Не нужно бояться кланяться. В этом году любопытная история произошла. Есть одна матаджи, она обладает мистическим видением. И многое из того, что она видит, сбывается. Какие-то вещи к ней приходят. Она реально видит будущее. У нее там отбоя нет от каких-то там людей. Не всегда к ней приходит это, но она говорит, иногда приходит очень отчетливо. Теперь то, что я расскажу, я бы не стал рассказывать если бы эту историю, если бы не вывод из этой истории. Потому что в самой истории можно усомниться, но вывод хороший. Она мне рассказала, вернее, не она, а через другого человека, но неважно. Она сказала, что она пришла в комнату Радхи Дамодары, в комнату Шрилы Прабхупады. Я не люблю рассказывать такие истории. Я небольшой сторонник всех этих мистических опытов каких-то, которые переживают люди, особенно Матаджи, где угодно, когда Шрила Прабхупада с ней говорит. Но просто, ну уж больно хорошие вещи Шрила Прабхупада сказал, поэтому я повторю. Можно сомневаться в том, так это было или не так, но вещь правильная. Короче, она пришла туда, и она увидела, что Шрила Прабхупада сидит грустный очень. И он стал ей, обратился к ней, стал ей говорить, что очень плохо все, испытания будут, скон, большие проблемы будут, это мое детище любимое, и очень-очень большие проблемы, люди будут ссориться друг с другом, раздоры будут, расколы будут. Вот. Но есть одно решение, есть одна причина, почему люди, почему это случается и почему так происходит. Вот. И он сказал, пожалуйста, передай, он там назвал три имени, не буду называть, я был один из них, ну просто чтобы не гордиться хорошей компанией, в которую я попал случайно, по словам этой матушки. Я еще раз, это для меня самая сомнительная часть всего того, что она услышала. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада сказал, передает тем-то, тем-то и тем-то, чтобы они проповедовали, что преданные кланяться больше должны. Тем и занимаюсь сейчас. Исполняю приказ Шрилы Прабхупады. И это несомненный факт. Это хороший совет, потому что, когда мы, как тут говорится, словами, телом и в мыслях. И в мыслях сложнее всего практиковать смирение. В словах легче, в теле промежуточная вещь. Вот. Но не нужно бояться этого, не нужно стесняться этого. Я помню, раньше мы гораздо более почтительно относились друг к другу и не боялись кланяться. Это хорошо. Вначале странно немножко, а потом нравится даже начинает. Вот. Ну, иногда думаешь, что ну, в любом случае хорошее физическое упражнение поможет. Но главное достоинство этого или преимущество этого, то, что реально человек, что смирение должно быть нашей саданой. В этом суть того, что мне хочется сказать, что смирение — это удивительная вещь. И главное, что ее можно практиковать. И стараться направлять свои мысли в нужное русло, в смиренное русло, думать хорошо о других людях, не пытаться прославлять самого себя в мыслях. Потому что иногда мы на слова говорим, какой я падший, а при этом думаем, ну давайте, давайте, ну я же намекаю вам, ну что вы должны сказать? Ну ясно же, что должны сказать. Нет, 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 ты хороший. В сущности, провоцируем других на то, чтобы нас прославляли. Вот. Это три стиха, касающиеся смирения, где вначале Сананда Госвами говорит, что это корень саданы. И дает дальше определение этого определенного состояния разума, в котором человек, несмотря на то, что он наделен всеми достоинствами, он никогда не считает себя выдающимся. И примером тому сам Санатана Госвами, Рупа Госвами, они были олицетворением смирения, несмотря на все их достижения. И никогда не ввязывались в какие-то разборки, в какие-то диспуты, потому что ну, неинтересно это все. Это просто желание победить других. И дальше он говорит, что в конце концов это реальная садхана, которой можно заниматься, и это очень благодарная вещь, реально благодарная вещь. Очень простые вещи, которые мы можем делать, и они очень сильно помогут нам во всех отношениях. Вот. И буквально еще 2-3 вещи я скажу. Пару минут есть у меня еще, да? Ничего? Как-то нету. Нету очень большой. Очень важную вещь мне тоже хотелось сказать под конец. Это то, что иногда люди неправильно понимают эти формулы, механические формулы смирения, и пытаются изображать из себя смиренного. Так вот, в зависимости от нашего адикара, от нашей квалификации, от нашего уровня, смирение, оно по-разному будет проявляться. Реально по-разному будет проявляться. И мне хотелось, ну, два слова сказать о том, как проявляется смирение начинающего преданного или каништи, как проявляется, в чем проявляется смирение мадьявы и в чем проявляется смирение уттамы, чтобы мы, будучи начинающими преданными, не имитировали. Потому что нет ничего более отвратительного, когда, ну, действительно, реально, еще очень неквалифицированный человек вдруг начинает говорить: я самый падший, ну, я самый падший, ну, видите, самый я падший. Ну, похвалите меня. Это естественная вещь. И на уровне каништи, еще раз, очень важная вещь, смирение каништи заключается в том, что человек должен думать, что не так важно, прав я или не прав. На уровне каништи обычно человек сосредоточен на своей правоте. Я же прав. Каништа может проявлять смирение в том, что не важно, прав я или не прав, важно, что мой духовный учитель прав. И я буду делать то, что он мне говорит, а не то, что я считаю правильным. Ко мне недавно пришла одна матаджа и стала плакать, и стала говорить: вот так и так, вот все плохие, я права. Вот, и Гуру Махарадж, вот он не прав, потому что он меня не оценил, то, что я делаю. Меня клеветали. Это в принципе неправильная позиция. Я рассказываю эту историю. У меня есть один в Англии есть один замечательный преданный. Там есть ученица Шрилы Прабхупады. Он мне рассказал историю, связанную с ней. Она уже старая, ей лет 80. Но она очень такая, очень боевая женщина. Она готовит там на кухне. И он однажды к ней пришел и стал говорить: ну вот, меня обидели, ну я же прав. И человек приходит, и ему хочется пожаловаться, и ему, он ждет, что ему наставник его скажет: да, ты прав. Так вот, формула, которую она дала, она совершенно блестящая. Она посмотрела на него и сказала: Кришне, твоя правота не нужна. Кришне не важно, прав ты или не прав. Для тебя важно. Почему? Потому что у тебя такое состояние сейчас эго. Вот. Кришне нужно твое смирение, а не твоя правота. А нам кажется, что нам нужно, нам кажется, что мы должны доказать, что я прав. Все должны знать, что я прав. И человек ходит и бьет себя кулаком в грудь и говорит: ну я же прав, вот смотрите, какой я правый весь. А не нужно никому это. Не нужно. Иногда люди думают: вот, меня клеветали, еще что-то такое. Да не так это важно все. Кришне, вот давайте эту вещь запомним. Кришне наша правота не нужна. Обойдется он без нее. Вполне, совершенно свободно, без всяких проблем. Не нужно слишком о своей правоте заботиться. Наша на уровне каништы адикари важно не то, что я хочу, иначе говоря, и не то, что хотят мои чувства, а то, что нужно делать. В этом мое смирение. Все. Мне говорят что-то делать, я стараюсь это делать. Мне говорят чему-то следовать, я стараюсь следовать. И вот эта вот убежденность в том, что я буду делать то, что нужно, даже если это сложно, это смирение мое. Это формула смирения. Я буду делать то, что нужно. На уровне мадхи-матхи-кари его смирение по-другому проявляется. Он хочет помогать другим людям. Мадхи-матхи-кари — это проповедник. И его смирение в том, что я буду стараться помочь всем, кому я могу помочь. Вот. И, но при этом он не думает, что я могу кому-то помочь. Но тем не менее, если я кому-то могу помочь, кого-то воодушевить... На уровне мадхи-матхи-кари это желание воодушевить других людей как-то. становится очень сильным, преобладающим настроением. Он видит других людей, им хочется как-то сказать: давай, 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 еще немножко. Ты можешь, я знаю, ты сможешь достичь этого уровня. И на самом высоком уровне, ну, у меня ничего нет, я червь в испражнениях, Джагай Мадай лучше меня. И это не поза, человек действительно так думает. Но если, конечно, Адхикари начинает говорить: Джагай Мадай лучше меня, то, в общем-то, я думаю, у нас есть все основания поверить ему. Джагай Мадай такие лучше тебя. Если вы скажете ему об этом, посмотрите на его смиренную реакцию. Как он отреагирует на ваше подтверждение его смелым подозрением. Так что, но Чайтанья Махапрабху говорит: напрямо гандости дарапиме корол. У меня нет даже запаха премы. Напрямо гандости дарапиме корол. Вот. Ну и, собственно, последнее, что мне хотелось сказать, и это уже совсем коротко, я хотел рассказать о том, о трех и о четырех степенях презрения. Извиняюсь, не презрения, а смирения. Маленькая ошибка, но многозначительная. Потому что привычнее практиковаться в презрении, чем в смирении. Речью, телом и мыслями. Интересные вещи. Это христианское. У них очень много об этом говорится. Это очень значительная часть их практики. Вот. И первые три степени очень интересные. Там говорится, что если человек покоряется старшему, то есть принимает старшего, видит, что кто-то выше его, и реально принимает его слова, и не возвышается над равным, то это, говорится, достаточная степень смирения. Достаточно, если я вижу, что кто-то выше меня, я принимаю наставника, и при этом я не возвышаюсь над равными людьми, не пытаюсь считать себя лучше тех, кто равным. Но это, скажем так, минимально достаточная степень смирения. Дальше, следующая степень смирения, она называется обильной, то есть превышает необходимое. Я подчиняюсь равному и не возвышаюсь над теми, кто младше меня. Не считаю себя выше тех, кто ниже меня и младше меня. Вот. Это уже очень обильное смирение. И самая высокая степень смирения – это если я даже чрезмерное смирение. Это если я даже подчиняюсь тому, кто ниже меня. И мы можем видеть, что Кришна проявляет эту степень смирения. Где он ее проявляет? В Бхагавадгите, когда он становится кем? Колесничим Арджуны. Это закон духовного мира. Мне что хотелось сказать, что смирение – это закон духовного мира. Все отношения там построены на смирении. Служение есть главная бхава духовного мира. И даже Кришна служит, откликаясь, даже Бог служит, откликаясь на смирение своих преданных. Вот. Но хотя бы нужно найти старшего, слушаться его и не возвышаться над равными. Это достаточная степень смирения. Вот. И там же есть четыре степени смирения интересные. Они нуждаются в каком-то толковании, но я не буду долго говорить, просто сами подумайте на досуге. Первая степень смирения – это человек, ну, то, что мы говорили, вырабатывает некий здоровый страх к мирской жизни или к мирским удовольствиям. У него появляется, там конкретно написано «презрение», то есть он начинает смотреть свысока на мирские удовольствия. Это первая степень смирения. Это смирение. А вторая степень смирения – не презирать человека или людей. Не презирать других, видеть их какие-то усилия. Третья степень смирения – презирать самого себя. И четвертая степень смирения – презирать презрение к самому себе. Это четыре степени углубления или погружения в эту эмоцию внутреннюю, когда человек пытается понять реальность и пытается увидеть эту реальность. Вот. И, собственно, весь наш сегодняшний разговор, он был об этом, о том, каким образом можно увидеть реальность. Не ту плоскую, трехмерную реальность, которую мы привыкли видеть, а гораздо более глубокую и могущественную реальность, стоящую за всем этим, которая, к сожалению, сейчас скрыта от наших глаз. И для этого человек должен избавиться от склонности к оскорблениям. И противоположная или позитивная рекомендация для этого – это развить в себе смирение, настоящее, подлинное, непритворное. И они идут друг об руку. Я должен сознательно понимать или понимать, что такое оскорбление, и не делать их, и одновременно с этим служить и развивать себе смирение, не презрение. Спасибо большое. Да, есть хорошая идея. Тут целая куча вопросов, и уже очень поздно, 7 часов. Давайте завтра мы можем на этом как бы закончить наш семинар, потому что, в принципе, можно долго еще что-то говорить, но самое главное уже сказано, а завтра мы просто ответим на вопросы все, какие есть. Ну или, если нужно будет, начнем с вопросов, если нужно будет сказать, еще что-то скажем. Ладно? Спасибо большое.